Сегодня, дорогие наши слушатели, нашей гостьей станет руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, кандидат наук, доцент Надежда Гавриловна Валинорова. Мы продолжаем сегодня разговор, почему человек страдает, и главным образом, наверное, переходим еще и к ценностным установкам человеческой жизни. Да?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хочу подытожить, сделать такой итог с прошлой передачи. Да, то есть мы выделили с вами три группы проблем. Проблема жизни и смерти мы назвали, которые заставляют человека страдать. Проблему поиска смысла. Если у человека нет смысла, возникает состояние абсурда, да, вот этого экзистенциального вакуума, который заставляет также человека страдать. И он начинает бросаться в разные крайности.
Смысла жизни.
Да, смысла жизни, да. Конечно, смысла жизни. Да, он начинает бросаться в разные крайности, пробовать всякие формы деструктивного поведения, да, чтобы вот как-то обрести этот смысл. Третью группу проблем мы назвали проблемой любви и одиночества, и сказали, что у человека есть такой вот серьезный выбор, перед каждым из нас стоит, выбрать, что мы все-таки будем в отношениях супружеских культивировать, либо мы остаемся одни, либо мы все-таки делаем акцент на любовь, да, то есть если мы делаем акцент на любовь и пытаемся эту любовь развивать, то, конечно, мы всегда рискуем быть не так понятыми, брошенными, испытывать боль, но боль – это как бы некая такая оборотная сторона любви, да, рожаем ребенка, потом радуемся, получаем радость, да, и, скажем, любим человека, но мы можем пережить очень колоссальную боль при утрате этого человека, если такое произойдет. Вот, кстати, Виктор Франкл описывает там случай такой, что мужчина с женщиной очень любили друг друга, прожили жизнь такую счастливую, семейную, и вот, возвращаясь из отпуска, потерпели аварию, и жена погибает. И мужчина настолько переживал, настолько болезненно отнес вот к этой вот утрате, что просто вот не хотел жить. Да, вот такая была боль, потому что он ее по-настоящему любил, глубоко и искренне. Вот. И в данной ситуации он тоже искал смысл, то есть как ему выйти из этой ситуации. То есть непростая ситуация, да, ведь и поэтому люди, вот Франкл говорит, что поэтому люди и не хотят любить, а живут в одиночестве для того, чтобы не страдать. Да, то есть выбирая любовь, мы как бы и понимаем, что могут быть очень сильные страдания. Но это того стоит. И вот четвертая группа проблем, из-за которой люди очень много страдают, очень много конфликтов в семье, это проблема свободы и ответственности. Я здесь вот на какой акцент хотела бы обратить внимание. Ссоры очень часто возникают в семье из-за того, что люди, не желая принимать решение, но потом конфликтуют именно из-за того, что другой человек принял плохое решение. Вот я приведу очень такой простенький пример, очень такой легкий пример, но конфликт, он будет налицо. Жена говорит мужу, или там муж жене, это в принципе не столь важно, она говорит, что давай с тобой поедем там на консультацию на машине. Да, вот знают они адрес, мужчина соглашается, что да, поехали на машине, и вдруг они попадают в пробку. И мужчина начинает высказывать претензии к своей жене, потому что решение она приняла неправильное. Она не предложила им поехать на трамвае, а выбрала именно машину. Но получается, конфликт произошел, но ведь конфликт на пустом месте, потому что мужчина позволил жене принять свое решение, а сам не захотел принять решение. И в итоге он как бы сваливает вину на свою жену за то, что она приняла неправильное решение. И вот эта вот проблема, когда один из супругов не хочет принимать решение, а ждет, что решение примет другой, а потом из-за этого конфликтует, это, знаете, вот очень частая проблема. Вот приведу такой пример, что мужчина говорит женщине, что мы с тобой поедем, не знаю, там, в Анапу отдыхать. Поедем в Анапу отдыхать, жена соглашается, и приезжают они в Анапу, а жена начинает говорить, что здесь и климат не такой, и море грязное, и растительность бедная, ну и приводит тысячу вариантов, почему это плохо. Конфликт разгорается, она как бы не приняла долю своей ответственности за решение. То есть когда супруги принимают какое-то решение, скажем, жена слушает своего мужа, если по-православному, то она ведь тоже принимает определенную долю ответственности за то решение, которое принимает муж. И если она с ним согласилась, с этим решением, тогда она и последствия какие-то негативные будет также должна нести согласно этому принятому решению. Понимаете? Если, скажем, берем кредит, да, и потом нам нечем выплачивать, но ты же согласилась взять этот кредит, ну тогда неси те последствия, которые у вас будут от кредита. Да? Я уже много раз говорила, что я вообще против всех кредитов, но тем не менее люди все равно берут эти кредиты, объясняют там всякими такими доводами, а расхлебывать вот эту проблему уже никому не хочется. Смотрите, то есть получается, что вот эти вот четыре группы проблем, они в семейных отношениях, конечно же, очень сильно влияют на супружеские и детско-родительские отношения. Казалось бы, как может отношение смысла и абсурда повлиять на супружеские отношения? Как? Да напрямую. Как могут отношения смерти и жизни влиять на супружеские отношения? Напрямую, потому что если ты не нашел смысла, если ты не понял и не осознаешь, что ты смертен, если ты не сделал выбор, кем ты хочешь быть, все-таки одиноким или любящим существом, если ты не хочешь брать на себя ответственность, то есть вот он клубок проблем, из которых будут складываться ваши конфликты, которые могут привести к негативным последствиям. Знаете, еще говоря вот о ценностях и почему люди страдают, я бы хотела еще сказать, остановиться вот на какой мысли, что сейчас же в мире таком либеральном модная тенденция, что ценности у всех должны быть свои. И даже психология, скажем, семейных отношений говорит о том, что, причем здесь доля зерна истины есть, но я сейчас немножко как бы оборотную сторону покажу. То есть когда мы говорим студентам, вот как мы учим психологов, да, или говорим людям, как мы выбираем партнера для совместной жизни, мы говорим, посмотри на его роль, какую играл в семье его папа или мама. Ты должен понять, что он хочет, что он будет ждать от твоей семьи. Ну и говорим, чтобы ценности были у вас общие. А сейчас все больше и больше сложностей именно найти себе человека с одинаковыми ценностями. Ведь раньше почему так мало было разводов? Потому что мир был православный, и люди руководствовались православными ценностями. Все прекрасно понимали, что этот брак на всю жизнь дан, что муж должен любить свою жену, и если он глава семьи, он должен заботиться прежде всего, не гнуть пальцы, да, заботиться прежде всего о своих домочадцах, что жена должна была слушаться мужа. Ну и здесь много можно перечислять, и поэтому людям было легко выстраивать общие семейные ценности, потому что у них мировоззренческие ценности были общими, православными. Понимаете? И поэтому разводов-то практически не было. Была установка на всю жизнь, да, то есть были какие-то вот такие вот законы, по которым люди жили, и было понятно, и если вдруг какой-то конфликт возникал у людей, передавался из поколения в поколение, а как в такой ситуации нужно было поступать по евангельским заповедям, и люди очень легко эту проблему решали и шли дальше. Поскольку сейчас православные заповеди, они хоть у нас и еще люди, мы говорим, 80% православных людей, но все меньше и меньше людей знают Евангелие, все меньше и меньше людей знают Библию, и все больше и больше людей перенимают ценности западные. Происходит шибко у некоторых людей православные ценности, вот эти вот западные либеральные ценности, да, и поэтому то, что семья сейчас разваливается, то, что количество разводов растет, и по прогнозам все больше и будет больше расти, именно потому что ценности у людей никак не состыкуются. Ну как можно состыковать ценность, скажем, если жена хочет, чтобы брак у него был с одним человеком до конца жизни, а муж говорит, что я буду с тобой жить, пока ты мне нравишься, пока ты здоровая, пока ты форму не потеряла. Причем вот я несколько раз уже на телевидении тоже выступала, эту проблему озвучивала, что очень многие мужчины конфликтуют со своей женой только из-за того, что она после родов начала полнеть. Он говорит, нет, ничего не выйдет, давай, садись на диету, я тебя не... Он начинает ее критиковать, он начинает оскорблять, потому что она потеряла форму, да, потому что она стала не такой привлекательной, как она была раньше. Не видя себя, он как бы думает, что он-то остается тем же самым. Но, то есть конфликтная ситуация, конфликтная. Как ее решить? Как вот эту ценность совместить, что жена хочет с ним прожить всю жизнь, а он хочет с ней жить только тогда, до тех пор, пока она его по всем параметрам, которые он себе придумал, устраивает? Как? Знаете этот рецепт? Я, например, не знаю. Да? Или Как вот вы в прошлой передаче сказали, что человек идет, женится или там создает семью только для того, чтобы получать удовольствие. Вот он искренне говорит, а что, если вот мне сейчас ни радости нету? Я встретился с женой, мне было с ней радостно, мне нравилось с ней общаться, разговаривать, но мы уже за 10 лет все переговорили, сейчас уже говорить не о чем. Зачем я дальше буду тратить свои... люди говорят, что вот у меня сейчас, знаете, проходит жизнь впустую, потому что мне со своей женой, не, или жена говорит, мне со своим мужем, мне интересно, жизнь проходит впустую. И понятно, что мне нужно искать объект, который мне даст вот эту вот интересность. Мне нужно человека нового.
И так каждый раз.
И так каждый раз, понимаете?
Какая будет наполненная жизнь.
Да, и получается, что жена руками разводит, говорит, а как мне сохранить семью, если вот муж, ему нужны вот эти новые ощущения. И вот очень много женщин приходит именно с такой проблемой, причем именно женщин приходит с такой проблемой, когда мужчина говорит жене своей, что я тебя не люблю, открыто говорит, что ты потерял для меня привлекательность, но ты мне нравишься как жена в плане того, что ты хорошо ведешь хозяйство, ты мне нравишься как мать моих детей, но я тебя как женщину не люблю, и поэтому извини, либо, значит, мы с тобой разводимся, либо я веду свою жизнь, а ты живешь, как вот ты знаешь. И женщины порой, я сейчас скажу, что это за тип женщины, я думаю, что здесь тоже их ошибка, и женщины порой идут на этот вызов, идут на этот вот такой вот антихристианский вызов вот со стороны мужа, и они начинают терпеть вот те унижения, которые предлагает ей муж.
Потому что боятся.
Боятся. Причем вот женщина, допустим, приходит, у нее там четверо детей, мало меньше, и причем мужчина, говорит, четвертого сам хотел, он сказал, что я хочу там 3 девочки и 4 сын, я хотел сына, а потом он говорит, ты знаешь, вот у меня там требования изменились к женщине, и мне нужна другая женщина, и она вот сейчас рассказывает, что он вообще не приходит домой, например, по 5 дней не приходит, он может уехать куда-то там на отдых, и он ей говорит, что я поехал просто туда-то, констатирует вот то, что он поехал, и она вынуждена, как он ей говорит, хочешь разводись, но она сидит в декрете, у нее нет работы, она очень много уже лет посвятила, ему отдала, да, скажем, они вот прожили там 15 лет, она потеряла квалификацию, ну и просто она сейчас сидит в декрете, и она говорит, что да, я вот принимаю вот эту вот нехорошую ситуацию и живу. Конечно, понимаете, что получается, вот иногда люди приходят и говорят, ну вот хорошо, мы выявили, что ценности у нас разные, жена бы хотела вот жить с этим мужчиной, она его и любит, на все, я его люблю по-прежнему, и я бы хотела с ним строить эти добрые отношения, но поскольку он ушел, да, он как бы находясь в семье, его нету в семье, он ушел, куда-то, он ушел в гуляние, да, он ушел вот такое вот разбазаривание этих отношений. И то есть получается, что ей делать в такой ситуации? Разводиться? Я думаю, вот женщина приходит, что мне сейчас в такой ситуации? Разводиться? А как мне жить? У меня вот 4 детей. В данной ситуации я, конечно, категорически всегда против разводов, но при условии, что все-таки люди делают шаги навстречу и пытаются все-таки, если даже не по православному, то хотя бы по-человечески относиться к друг другу. Вот давайте разберем эту ситуацию, да, когда женщина оказалась одна с 4 детьми, и ей предлагают уйти, куда она хочет. У нее жилья нет, у нее работы нет, у нее дети маленькие на руках. Но посмотрим, что в этой ситуации, как чаще всего, что происходит с женщиной. Женщина страдает. Она чувствует себя обиженной, оскорбленной, она затаила обиду, она затаила мощнейший гнев, у нее чувство вины, что что-то она сделала не так, что ее разлюбили, то есть букет вот этих проблем, она без конца плачет, она без конца рыдает, она закатывает ему скандалы, ссоры, потому что у нее не хватает сил на 4 детей, да, и когда вот такая она одинокая, что видят в итоге дети? Видят дети несчастную маму, страдающую, видят агрессию, видят конфликты, видят унижение этой мамы. И если женщина говорит, что я живу ради детей, то здесь, наверное, можно поставить большой вопрос, а ради детей ли она живет? Потому что...
С этим мужчиной.
Вот про который,
практически
да, который я, не, не практически, а он ей прямо сказал, что хочешь живи, я тебя буду дальше содержать, но ты мне как бы вот... Неинтересно, да, то есть я тебя, ну, он ей открыто сказал, что я тебя не люблю, вот, и она...
Знаете, когда женщины говорят, ты мне неинтересна, да? Я говорю, представляете, когда женщине говорят, ты мне не интересна.
Оскорбление, да.
Еще бы надо посмотреть на этого мужчину, что он из себя представляет, говоря такие слова.
Причем, смотрите, очень большой процент вот таких вот семей. И я вот сейчас о чем говорю, что женщина думает, что она живет во благо детей, но кроме травмы эти дети ничего не получают. То есть в такой семье, я думаю, что как бы доля вины женщины, конечно, я не обвиняю никого, но все-таки вот этот вот невротический тип женщины, он позволил мужчине повести себя таким образом. Посмотрите, не сразу он ей сказал, что она ему не нужна. То есть были какие-то, когда начинаешь разговаривать с женщиной, были моменты, когда очень много ему спускалось с рук. Причем, смотрите, вот мы говорим, что да, православие, оно ведь за то, чтобы терпеть, да, чтобы проявлять любовь, чтобы заботиться. Но я всегда говорю, что надо разделять. Вот есть невротическое терпение, когда я страдаю, позволяю себя оскорблять, чувствую себя просто вышитым лимоном, впадаю в депрессию, в уныние, вот эти все комплексы, чувство вины. У меня нету Бога в душе, и мне, я живу на инстинктах. Вот эта злость, вот эта ненависть к нему, обида, желание ему отомстить. Конечно, для детей в такой семье нет никакого смысла. Вот если бы женщина поняла, что она никогда не пропадет, даже в такой ситуации сложной, она всегда может выжить одна. Но если бы она это поняла раньше, не тогда, когда он ей сказал, а не боялась потерять этого мужчину изначально, если бы она жила с Богом, понимала, что есть определенные правила семейные, которые нельзя нарушать, и как-то бы она давала обратную связь своему обратную связь и говорила ему о том, что с ней происходит, когда он проявляет к ней неуважение, то, наверное, вот до этого состояния семью бы, наверное, не довели. То есть даже в такой, казалось бы, ситуации, когда явно мы видим, 90% мужчина не прав, но 10% недоработки женщин, они, конечно, есть. То есть где-то ты тоже сделала неверные, очень такие неправильные, неграмотные шаги, что вот это привело к таким печальным последствиям. Вообще, знаете, вот я тоже уже и говорила, еще раз повторю, вот эту вот сказку про рыбака и рыбку, да, когда мужчина там позволял себя так вот к себе относиться, жене, и то же самое по отношению к жене, когда мужчина начинает ее унижать и оскорблять, надо все-таки учиться этому мужчине давать. Я не говорю, что ставить его на место, да, там вступать с ним в агрессию, но надо рассказывать этому мужчине, что есть границы, мои границы, которые ты не должен нарушать. Есть определенная свобода, да, вот это границы. Бог даже их не нарушает, определенные границы человека, а тем более не должен нарушать муж. И знаете, когда вот начинаешь разбираться с этими женщинами, то есть почему так получилось-то? Очень часто выясняется, что женщины вот такого типа, они почему были доведены до такого состояния, что остались у разбитого корыта? Они мужчину ставили на пьедестал. То есть иерархия была нарушена. Опять же, православные семьи, там им проще выстроить эту иерархию, потому что они знают, что прежде всего должен быть Бог. Да? То есть и мы служить-то должны Богу, молиться должны Богу. Но женщины, очень часто неправославные, они вот на эту макушку ставят мужчину. И они начинают так служить своему мужчине,
которого любят.
Которого любят, и они требуют, начинают от него такой к себе любви, как будто бы они требуют, понимаете, получается, что мужчина, он же тоже несовершенный, они начинают от него требовать совершенной любви, а он им совершенной любви дать не может, и начинаются придирки, что ты тут не так сказал, там не так сделал, тут не так посмотрел, и в итоге беда приходит в семью. Да, то есть вот для того, чтобы семейные отношения все-таки развивались, нужна работа и мужчины, и женщины. То есть если кто-то один будет работать, может быть, и не получится выстроить отношения. И когда отношения рушатся, не надо головой биться о том, что я что-то не сделал. Да, то есть ты один не мог все сделать, но свою работу ты должен был постараться сделать. Если ты ее не сделал, то не надо убиваться и рвать на себе там рубашку, да, что ты вот чего-то не сделал. То есть одному семью не сохранить все-таки. человеку. Ну, и либо это нужно быть очень такому мощному православному мировоззрению сложиться, да, когда ты один можешь вытянуть, но это очень высокая планка. То есть, либо ты идешь в эту сторону и развиваешься духовно, и просишь Бога помочь, и когда мы знаем, человеку это невозможно, как я сейчас сказала, но зато Богу возможно. Вот если ты призовешь на помощь Бога, то, казалось бы, самые такие вот трагичные ситуации, они порой начинают разрешаться.
Вот у меня, знаете, такой неожиданный к вам вопрос, Надежда Гавриловна, про мусульманские семьи. Да. Не приходили к вам такие женщины?
Нет, приходят люди всякие.
Всякие, да. Разных национальностей. Угу. Но там же вот мужчина, насколько я знаю, он не разводится со своей женой. То есть он может как бы жить с ней, чисто официально сохранять какие-то отношения, а сам он уже далеко-далеко с другими женщинами находится. Вот, вот что это за ситуация такая, когда, например, мужчина может содержать несколько женщин и не быть и им верен?
Знаете, как интересно, что мусульманские...
Причём у них очень ведь хорошие намерения, что вот есть женщины, которые одни, им надо помочь, и они как бы вот именно из лучших побуждений. Но это вот, это, конечно, не наша православная вера, это мусульмане. Но тем не менее так. То есть своя родная жена может быть заброшена, хотя ты с ней в браке в официальном, по документам, а все остальное там, ну, может быть, действительно, то есть... Вы понимаете.
Вы знаете, что хотела бы сказать? Вот ни разу еще я в моей практике за 25 лет не было ни одной мусульманки, которая бы сказала, что мой муж сказал, что он меня не любит. Понимаете? То есть для мусульманина мужчина все-таки его семья, она очень на высоком рейтинге. И даже если он изменяет, и жена это знает, он даже иногда может рассказывать, но он всегда говорит ей, что я тебя люблю, а они-то там для меня, это как бы вот так, игрушки, но ты-то для меня. То есть он свою жену всегда ставит на пьедестал. И вот это, конечно, это замечательно. То есть плохо то, что он так себя ведет там с другими женщинами, да, но то, что он жену ставит на пьедестал, и я ни разу не слышала, чтобы он сказал своей жене, что ты мне как женщина неинтересна, даже если так, понимаете, даже если так. То есть, вот есть...
А почему это так?
Трудно сказать, но здесь,
так.
Да, я думаю, что все-таки вот у них такая живая вера, я думаю, и живое отношение, то есть семья у них как институт для них жива, ценность семьи для них очень важна. То есть для наших мужчин, которые вот так говорят, это значит, что иерархия настолько разрушена, да, что ценность семьи для них, у них нету ценности семьи, она размывается, ценность семьи. Вот. Вот такой вот момент. То есть у них могут там другие проблемы быть, что либо она конфликтна, либо он конфликтный, но вот унизить свою жену, это знаете, запретный удар. Вот как в боксе есть то, чего делать нельзя, там в каких-то наборствах, то, чего делать нельзя. И вот, вот первый пример, который я сказала, что женщину бросил мужчина, потому что он ее не любит, это, в общем-то, запретный удар. Ты можешь развестись с этой женой, если уж тебе так
сейчас
хочется.
Мы уже говорим про русскую семью.
Да, про русскую семью. Да. Ты даже разводясь с женой, ты не уничтожай ее, ты оставь эту женщину в живых. Тем более знаешь, что она к тебе.
Говорите.
Да, тем более ты знаешь, что она тебя любит, и она именно и рыдает и страдает, она не хочет его отпускать, потому что она, ну пусть невротически, но она к нему очень сильно привязана. Да?
Помните, ведь раньше, как говорили у нас, и очень часто это звучало, я слышала это, и даже в молодости своей, когда говорили: вот мы сохранили с мужем прекрасные отношения.
Да.
Видите, да?
Ну, хорошо ведь. Хорошо сохранить прекрасные отношения. Уж на худой конец, если развод неизбежен, то хотя бы не уничтожать друг друга, да, а понимаешь, что, ну, ты такой, другой такой, ну, так получилось, но оставь этого человека в живых, по-другому вот никак не скажешь, да, дай ему, оставь ему глоток воздуха, чтобы он мог восстановиться, дай ему шанс восстановиться, потому что действительно вот эта женщина, даже сейчас, если она расстанется с этим человеком, какая травма, да, и как трудно ей будет поверить, поверить в себя, в свои силы, что в свою привлекательность, в свою женственность, да, в свою женскую сущность поверить, если бы они проехались вот таким вот катком. Вот. Поэтому, конечно, для того, чтобы семья была счастливой, а семья может, я вот оптимист, несмотря на вот работу, очень много проблем у людей, да, приходят с проблемой, но я всегда знаю, что есть в моей практике семьи, в моем окружении есть семьи, когда прожили уже там по 35 лет, у меня вот братья там прожили по 40 лет своими супругами, да, были всякие там ссоры, конфликты, но вот семья сохранилась, и они знают, что да, мы любим друг друга, они могут через 40 лет сказать, что мы любим друг друга, у нас прекрасные отношения, даже если были какие-то большие серьезные неприятности, даже если были измены
испытания,
да? Измены даже были, но люди, пережив трагедию, они не уничтожили друг друга, да, они поняли, что я тоже какую-то лепту внес вот в это, что-то я тоже делала не так, и они заново все это восстанавливали, реставрировали, реабилитировали эти отношения, и все-таки они говорят, что вот мы любим. А почему люди, вот, да, есть тип людей, которые сохраняют семью, у них получается, а у других людей вот никак не получается. А я думаю, что проблема в том, что вот те люди, которые сохраняют семью, они все-таки ориентированы на самоизменение, они ориентированы на самокритику, на реальное видение самого себя. Ведь посмотрите, вот та женщина, которая, я рассказала, которая уходила от мужа стабильного, такого доброго, отзывчивого, уважительного, да, дважды она ушла от такого мужа.
Но неэмоционального.
Неэмоционального, да. Почему она...
Спокойного.
Спокойного, да. Почему она его не оценила? Она просто этого человека начинала использовать. Она говорит, я чувствовала с ним такой королевой, что мне казалось, что он мало для меня делает, да. И вот эта вот самоуверенность, вот эта вот гордыня, когда я достойна лучше, она не позволила человеку увидеть ту драгоценную душу, которая была у этого человека. И вот те пары, которые видят в своем партнере именно драгоценный сосуд, да, именно видят образ Божий, видят его слабые стороны. И знаете, вот еще такой интересный момент, я потом бы хотела, может быть, на эту тему более подробно поговорить в другой передаче, потому что это большая тема, я просто сейчас ее затрону. Все-таки зрелые супружеские отношения, они должны, как вы знаете, как вот у человека, вначале ребенок действует, потому что хочу. Хочу прыгать, хочу бегать, хочу плакать, и он не руководит своими эмоциями, да. Потом он обвиняет, начинает всех других в подростковом возрасте, что все кругом виноваты, и вот этот подростковый период может затянуться очень долго, и все друг кругом виноваты. И человек должен в конце концов встать, осознать самого себя и понять, что да, во многом моя жизнь будет зависеть от меня. Также в супружеских отношениях. Вначале супружеские отношения чисто вот хочу, не хочу. Я тебя пока люблю, мне с тобой хорошо, мы там обнимашки, целовашки, у нас медовый месяц, все хорошо. Да, потом начинаются проблемы, мы начинаем обвинять друг друга, но это идет на уровне такого, знаете, глубокого подсознания. Прорываются какие-то семейные травмы, прорываются мои нетрокомплексы, которые у меня у самого есть. Но я об этом не знаю, я не знаю о своих комплексах. Я вижу, что в моих бедах виновата жена, в моих несчастьях виноват муж. И я все время обвиняю, критикую. И вот эти отношения, они могут длиться годами. Но те отношения, которые начинают прорываться сквозь эту вот пелену обвинений и понимать, что я могу этого человека воспринимать не как объект для нападок, не как объект для того, чтобы он что-то для меня делал, а я могу этого человека начинать раскрывать, ему создавать условия, что он будет раскрываться, что он будет поворачиваться ко мне не той теневой стороной, конечно, она у него есть, безусловно, нету ни одного человека, так всякий человек ложь, и нет человека, который не согрешит, но он ко мне будет поворачиваться именно светлой стороной, та, которая у него сильная сторона. И вот сознательно культивировать, я хочу подчеркнуть это, сознательно, уважаемые дорогие супруги, вы должны научиться сознательно культивировать те качества добрые у него и раскрывать эти качества, и позволять этим качествам все больше и больше становиться для вас доминирующими. Скажем, да, муж у вас нерешительный, муж у вас не умеет принимать решения, но вы знаете, что он у вас интеллектуал. Можно, конечно, всю жизнь долбить его и говорить, что ты мямля, что ты рохля, что ты там подкаблучник, что ты маменькин сынок, а можно его развернуть и сказать, что да ты же у меня интеллектуал, да ты посмотри, какие у тебя мысли, да ты посмотри, какие ты принимаешь великолепные решения, а как ты интересно мыслишь, как ты интересно мне говоришь, какое у тебя слово, и акцент делать на этом, понимаете, и тогда вот то, что он слабенький, то, что он немощный в плане вот такого каких-то мужских качеств, может быть, не умеет принимать решения, это для вас отойдет на второй план, это вам будет не столь важно, потому что вы будете купаться в той роскоши, которую он вам дает. Вот. Понимаете, про что я говорю? То же самое, скажем, мужчина. Если он видит, что жена у него там, ну, может быть, не очень-то уж хорошо умеет вести хозяйство, она может быть не сдержанная где-то, но он зато видит, какая она добрая, какая она у него отзывчивая, какая у него чуткая. Ну, культивируй это, говорит, культивируй вот это, показывай ей вот эти стороны, благодари за это. Но это сознательно, понимаете? То есть это уже включается именно сознание, когда я сознательно начинаю работать со своими отношениями.
А человек может сам до этого дойти без психолога?
Он, конечно, должен это сделать. Он может, он безусловно, может, да. А как же? Конечно, у нас для этого есть замечательная книга «Евангелие». Я вот всегда говорю, что Евангелие, это, знаете, это эликсир, это рецепты радости, это рецепт молодости, радости, отношений добрых с родителями, отношений с супругами, с детьми. И я не устаю говорить, что вот у нас при соборе Успения на Кирова 65 мы проводим евангельские встречи. Приходите, уже есть исправленные судьбы, когда вот люди, понимаете, хотели разводиться. Она стала ходить на евангельские встречи, она стала делиться с нами ситуациями, и мы ей через призму евангельских заповедей говорим:
то есть она, кто-то один, вдвоем это сложно сразу.
Иногда люди вдвоем приходят, то есть можно и вдвоем приходить, но люди начинают вдруг видеть отношения свои через слово евангельское, они начинают ценить то, что они имеют, они начинают радоваться тому, что Господь дал им мужа, он не самый плохой человек, у него столько качеств замечательных, и они начинают, подчеркиваю, сознательно культивировать добрые, хорошие, светлые стороны друг друга. И вот тогда, конечно, семья будет крепнуть, тогда семья будет приносить радость, тогда семья будет радость не только для супругов, но и для родителей. Мы не должны забывать, что семья несет ответственность еще и перед родителями, да, то есть сейчас модно, ох, расстались и все, а страдаете вы сами, страдают ваши родители, ну и, конечно же, страдают дети, а когда люди начнут любить свои сильные качества друг друга, да, и их выпячивать, эти сильные качества, тогда все выиграют от этого.
Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы продолжим обязательно этот семейный цикл бесед. Правда?
Спасибо.
Да. Дорогие слушатели, Надежда Гавриловна Валинорова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, сегодня была гостьей нашей передачи. Почему человек страдает, и о семейных и человеческих ценностях мы беседовали в последних двух передачах. До встречи в эфире.
До свидания.